Теорию паровой машины и ее зеркального отражения теплового насоса 175 лет назад создал французский инженер Сади Карно. Эти два режима часто называют прямыми и обратными циклами Карно. Сегодня существует огромное количество конструкций тепловых машин, и все они подчиняются этой теории, которая говорит, что эффективность машины, ее КПД, тем выше, чем больше разность температур, при которых происходит расширение и сжатие в рабочем объеме. А вот тепловой насос работает с наибольшим КПД, то есть с максимальным переносом тепла при наименьшей затрате энергии, приводящего его в действие двигателя, когда разность температур расширения и сжатия минимальна, и обе они достаточно высоки. Такие условия в тропиках, где тепловой насос мало полезен. Там важнее обратный процесс – охлаждение помещений. Однако и в холодном климате, для которого характерны большие перепады температур, тепловые насосы, тем не менее, могут быть весьма эффективны. Если для жилых помещений нужна температура в 20 градусов, то для многих подсобных помещений, гаражей, складов, вполне достаточно 5-10 градусов, а для овощехранилищ всего лишь несколько градусов выше нуля. Для такого низкотемпературного обогрева, особенно в условиях не слишком холодных зим, вполне пригодны тепловые насосы. Извлекая из окружающей среды рассеянное там тепло, тепловые насосы увеличивают наши энергоресурсы. При этом возвращается и однажды уже отработанное тепло. Казалось бы, это позволяет создать нескончаемый круговорот энергии, своеобразный маятник, когда сброшенное при работе паровой машины тепло вновь возвращается тепловым насосом, и все это повторяется раз за разом. Однако, как и механический маятник, такой закольцованный процесс будет постепенно затухать, поскольку благодаря трению и другим диссипативным процессам часть тепла будет уходить из кольца, рассеиваться в окружающей среде, и для ее компенсации, чтобы безостановочно работал мотор, приводящий в действие тепловой насос, необходим приток энергии со стороны. Увеличивая энергоресурсы, тепловые насосы, тем не менее, не спасают мир от энергетического увядания. Недавно одного из авторов пригласили на демонстрацию очень простого по своей конструкции устройства, разделявшего засасываемый с улицы холодный воздух на две струи – холодную, которая выпускалась наружу, и теплую, обогревавшую небольшой дачный домик. Это так называемая вихревая труба, изобретенная французским инженером Ранке. Небольшой компрессор вдувает тонкую струю наружного воздуха по касательной к внутренней поверхности трубы. Периферическая, близкая к стенкам вихреобразно вращающаяся часть струи нагревается, и через узкую щель между трубой и конусообразной пробкой выходит в обогреваемое помещение. В обратном направлении течет, и сквозь небольшое отверстие выходит наружу охлажденный поток воздуха. Разогрев периферической струи можно приписать трению о стенки и на границе при встрече с центральным воздушным потоком. Труднее объяснить, почему понижается температура потока. Предложено несколько гипотез, но общепринятой теории пока нет. Однако установка работает и действительно обогревает помещение, хотя экономическая выгода от такого способа обогрева незначительна. Есть случаи, когда тепловой насос может дать ощутимый экономический эффект. На тепловых и атомных электростанциях происходит сброс огромных масс воды, использованных для охлаждения системы. Ее температура около 25 градусов по Цельсию, достаточно высока, чтобы попытаться утилизировать ее с помощью тепловых насосов. Конечно, КПД мал, но благодаря очень большому объему сбрасываемой воды это может оказаться экономически оправданным, особенно если принять во внимание экологические соображения. Тепловые насосы Вселенной. У американского писателя-фантаста Азимова есть роман о том, как изучавшие вакуум ученые неожиданно для себя обнаружили энергетический канал, соединяющий нашу Вселенную с соседней, о существовании которой ранее и не догадывались. По этому каналу можно было перекачать тепло и другие виды энергии. Благодаря разнице энергетических уровней вакуума канал фонтанировал энергией, подобно мощной газовой скважине, и вскоре такие каналы, тепловые проколы Вселенной, стали использоваться для приведения в действие различных машин и механизмов. Читатель, желающий узнать, каким экологическим катаклизмом это привело в обеих Вселенных и почему их обитателям пришлось договариваться о строительстве тепловых насосов для обратной перекачки тепла, может обратиться к роману Азимова. Мы же хотим заметить, что несмотря на всю фантастичность сюжета, идея энергетических проколов в соседней вселенной, возможно, имеет связь с реальностью. Изучение так называемых суперсимметричных теорий подсказывает, что наряду с нашей не исключено существует еще перекрывающаяся с ней теневая вселенная, вещество которой взаимодействует с нашим лишь посредством гравитационных сил. Слои и сгустки теневой материи, возможно, пронизывают нашу вселенную, но мы их просто не замечаем. Мир невидимка. Однако гравитационная связь остается, и с помощью сил тяготения можно создать канал перекачки. Пока гипотеза теневого мира остается умозрительной, и далеко не все физики ее разделяют. Никаких следов теневого вещества, по крайней мере, в окрестностях Солнечной системы, до сих пор не обнаружено. Хотя они, как показывают расчеты, должны проявить себя изменением силовых полей внутри Солнца, что сказалось бы на его температуре и светимости.